Сибирской тюрьмы.
Пожалуйста, свои экипы сели, завели суд, разыхали, не завели сбежать, сразу завели опошку. Ну, то бишь, спокойно его не было, я уже могла оценить, какая обстановочка трохо будет по лукам и так далее. Ну, там и вот такие телефоны стоят, ну, не вежу, число Советского Союза. Там, безумовно, есть букетская совесть, там были моменты, ну, не то, чтобы треба было напруживаться говорить, а лей, вот это было голод говорить. Там, когда, конечно, сказать трошку тише, то уже, ну, это, конечно, не почуешь. Потому что только что мы сделали еще 5-6 человек, которые так само разговаривали с нами. Ну, але их будет что-то такая, что мы не бачили эти 2 года, как пишут, ни шуры для загодни. Тому мне кажется, что нам вот хали бы побольше там что-то, не ведаю, разбивали, альбо грабили, альбо ломали, и я бы все равно чула его на голос.
Про Дмитра Дашкевича Наста поведомила, что он теперь у той же одиночной камеры, куда трапил одразу после переводу из Мазырской колонии. На умовы не скардится, на послабление режима и на дотерминовое вызволение не сподеется. Боль за то, и он не уверен, что выйдет на волю в жнивне, когда скончится термин, бо может что угодно сдариться, от этого нельзя застерегшися. Але Дмитр не тратит доброго настрою, он повторяет, что треба сподеваться на лепшее. У тем лику обмерковывали будущее венчание, поведомила Свободе Наста Дашкевич.
Раскрывать подробности, как это все будет, потому что мы покуда я так сижу, сами еще не ведаем, но просто время хочется, как это было похоже, как это было, я тоже чей, как нам пришлось это чекать, рендово, тому мы бы хотели эти речи переховать, подумать, прикинуть, поразважать, потому что это была единая машинность, успеть поразважать один за тем, как мы что бачим, но мы можем так сказать подеваться, я время не спадимся и верю, что я так отбудется, потому что мне дается, что сколько уже можно, и как это станется некую безусловно.
Наста Дашкевич зауважила, что гэта першае іх кароткатэрміновае спатканне аказалася і апошнім. Па вязням, якія знаходзяцца на строгім рэжыме, у турме больш за адно кароткае спатканне на год не дазваляюць. Гэта бесчалавечная сістэма, калі гаворка пра перавыхаванне злачынцаў, то якое можа быць перавыхаванне, калі людзей штучна адрываюць ад сем'яў, мяркуе Наста Дашкевіч.
Валер Каліноўскі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебску. Мыльная бурбалка крэдытаў хутка лопне, і тады ўсе ўбачаць, што хаваецца за пафарбаванымі фасадамі цэнтральных вуліц. А там слёзы простых людзей, іхныя жабрацкія заробкі і заняпад большасці прадпрыемстваў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валентина Жданко, позднее в нашем эфире. Вы на хвалях свободы. Александр Лукашенко подписал указ, згодно с яким из державного бюджета выдатковывается более за 300 тысяч доляров на модернизацию президентского интернет-порталу. Как кажут адмысловцы, это значные сродки нават по заходних мерках. Для чего такие траты высветлял Игорь Корней.
Існуючы сайт «Президент Гофбай», хоць і суправаджаецца удакладненнем, што гэта афіцыйны інтэрнэт-партал прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, але такі статус досыць нацягнуты. Само паняцце «партал» мае на ўвазе перадусім ягоную мультымедыйнасць, аднак інтэрнэт-старонка кіраўніка Беларусі, бадай, ці не самая кансерватыўная на тле іншых калегаў. Большую частку займаюць афіцыйныя дакументы і пераказы сустрэчаў кіраўніка дзяржавы, ніякай асабістай інфармацыі за выключэннем сціслага пераліку этапаў кар'ернага росту. Прыстасаваць прэзідэнцкі сайт да патрэбаў часу наспявала даўно, але ці такім коштам? Адмыслоўцы прызнаюць, што бюджэт у 300 тысяч даляраў значны нават па міжнародных стандартах, але ў гэтай справе шмат залежыць ад тэхнічных параметраў праекту. Гаворыць супрацоўнік менскай студыі па распрацоўцы сайтаў Андрэй Грачоў.
Я не знаю, што требуецца рэалізаваць гэты бюджэт, якія патрабаванні. Паэтому сувязі там большой бюджэт или маленький, да, все зависит от того, что нужно реализовать. На какой платформе там, ну, то есть там очень много технических деталей, поэтому, честно там сказать, много это или мало, достаточно сложно. Ну, то есть бюджет серьезный, но, возможно, там, соответственно, и большая ответственность, большая, там, может быть, и технические там какие-то сложности.
Згодна з існуючымі расцэнкамі спецыялізаваных беларускіх студый, распрацоўка звычайных сайтаў абыходзіцца кліенту ад 1500 долларов і больш. Наварочаныя інтэрнэт-старонкі, якія робяць сабе сур'ёзныя кампаніі, банкі, крамы, у максімальнай камплектацыі каштуюць 10-20 тысяч даляраў. Прыблізна ў такія ж кошты абыходзяцца дзяржаўным бюджэтам сайты прэзідэнтаў суседніх з Беларусю дзяржаў. Міхаіл Падаляк, журналіст з полу ўкраінскага прэзідэнта Віктара Януковіча, перакананы, На вот укрымпованной Украине не дважились об закласти такие выдатки на модернизацию.
Стоимость хорошего сайта с защитными механизмами и с хостингом порядка 10 тысяч – это максимальная цена. То есть 300 тысяч, но это раз в 30 завышенная цена. Это только на разработку сайта, на обеспечение там технической составляющей, на дизайн разработку, то это, конечно, очень завышенная цена. Бюджет делается там из двух частей. Первая – это техническая часть на разработку, там, на дизайнирование и так далее. А вторая часть – это уже бюджет на помесячные оплаты. Но я думаю, что 300 тысяч, как бы, нет, там, от 10 до 30 раз завышенная цена однозначно.
Официальное интернет-представительство президента Украины уявляя собой стужку новинов, якую користаются у тим ліку и журналисты. Апроч офіційних документів, представлені відеоспроваждачі міжнародних візитів, фотоальбоми, особисті звістки про Віктора Януковича і ягоною сім'ю. Ще більш просунутої у технічне виконанні інтернет-сторонки вищих керівників Литви і Польщі. Так, сайт «Далі Грибовськайте» відкривається запрошенням написати ліст президенту Литовської Республіки. Тут же інструкція для контактування про соціальні сітки Facebook, Twitter. Одной из самых информационно насыщенных адмысловцы лечат интернет-сторонку президента Польши Бронислава Комаровского. Сайт не только оперативно информует про подеи в державе, але и дает махчимость полякам свободно подавать в электронном выгляде свою позицию относно процессов в Украине. Крыху заступая у насыщенности сайт президента Латвии Андреса Берзинша. Але, как кажет дараться президента Лига Крапене, керавництво краины усяляк стимулюет спрощение зносинов на всех узровнях. Там как раз начинается праца по коренной модернизации интернет-сторонки.
Планируется проект модернизации сайта. Но по закону, чтобы это делать, нам надо делать такой, ну скажем, конкурс открытый для претендентов, которые могут предъявить свои идеи. Что самое главное тоже, ну, по цене. По законодательству разные ограничения в закупках услуг. Вот на эту услугу конкретно канцелярия президента Латвии может тратить не более чем 20 тысяч латов. Это не больше, чем 40 тысяч долларов.
А вот сайт президента России Владимира Путина объективно стратил свою ранейшую отметность. У 2008 году ягоный попередник Дмитрий Медведев унес свежий струмень у протокольной справоздачи, организовавший президентский видеоблог. Разважання на політичні і соціальні теми у формі віртуального контактування істотно оживили сайт. Але з заходом у тираж відеоблоги на кремлівському порталі спинилися. Путін, як Лукашенко, не особливо заклопочується, каб крочить у ногу з часом. Під час одної з прес-конференцій Олександр Лукашенко признався, що слабо розбирається в комп'ютери, а опошні новини йому повідомляє просунутий молодший син. По словах Лукашенки, амаль кожную раніцу Миколка заходить на президентський сайт со словами «Ну, поглядим, що там сьогодні про тебе написали». Але відомо, що президентський сайт у теперішньому вигляді зовсім не тое місце, де можна прочитати нечто цікаве про керівника Білорусі.
Ігор Корній. На сайти різних президентів ви можете зайти праз наш сайт свобода.орг.
Картотека Сталіна. Щодня на сайті «Свободи» публікуються тисячі імен ахвяров комуністичного режиму у Білорусі.
Валентійонок Настасья Романовна народилася у 1900-м на хуторе Северині Ушацького району Вітебської області, білоруська селян. Нескончена початкова едукація, хатня господиня. Особиста господарка у вісці Малая Пышна Лепельського району. Арештована 7 лютого 1938-го, осуджена 15 лютого 1938-го тройкой за антисоветскую агітацію по вулі артикула 72 Кримінального кодексу до вищої міри пока рання. Розстріляна у Менській тюрмі 14 соковіка 1938-го. Реабілітована 15 жнівня 1989-го прокуратурою Вітебської області. Архів УКГБ Вітебської області.
Картотека Сталіна. Тисяча іменів і короткі біограми ахвяров совєтської влади з Білорусі опубліковані сьогодні на сайті «Свободи». Найдите своих.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. Наста Дашкевич отримала первое спотканье с мужем, политвязнем Дмитром Дашкевичем. Спотканье в городенской турме дружилось 2 години. И они размовляли про шкло, покои для короткотерминовых спотканий у присутности милициянтов и инших дневоленных с детскими свояками. Александр Лукашенко подписал указ, згодно с яким с державного бюджета выдатковывается больше за 300 тысяч долларов на модернизацию президентского интернет-порталу. У Беларусі ўступіў у дзеянне закон аб выплатах на дзяцей да 3-гадовага ўзросту. Паводле гэтага дакументу жанчынам-прадпрымальніцам і адвакатам выплаты на дзяцей будуць скарочаны ўдвая. Праваабаронцы заяўляюць, што новы закон уводзіць дыскрымінацыю паводле прафесійнай прыналежнасці і парушае прынцып сацыяльнай роўнасці ў грамадстве. На Магілёўшчыні жыхары райцэнтру Горкі працягваюць сутыкацца з недаробкамі будаўнікоў, якія рыхтавалі горад да дажыдак. Днямі ў цэнтры горак сямейная пара правалілася пад брук.
Бліц-аналіз свабоды.
9 студзеня афіцыйны курс даляра вырас на 40 рублёў. Тэндэнцыя паступовага росту курсу амерыканскай валюты назіраецца ўсе дні новага году. Ці можна сказаць, што адбываецца плаўная дэвальвацыя беларускага рубля? Які курс можна прагназаваць на бліжэйшую далейшую перспектыву? На гэта пытанне Віталя Цыганкова адказвае дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман.
У апошні дзень мінулага году курс даляра складаў 8570 рублёў, і за некалькі працоўных дзён студзеня курс пераважна рос і цяпер дасягнуў 8650 рублёў. На вашу думку, ці можна сказаць, што назіраецца пэўная тэндэнцыя і што адбываецца такая паступовая, вельмі ціхая дэвальвацыя беларускага рубля? І наколькі гэта правільны працэс? Бо ось, напрыклад, фактычна весь мінулы год беларускі рубель стаяў, а не мяняўся в той час, як інфляцыя перавысіла 20%. Ці добра тое, што вось курс заставаўся стабільным?
Ну, што тычыцца вось гэтых апошніх дзён мінулага году і першых дзён гэтага году, тут можна фактычна сказаць, што калі Нацбанк пройдзе вось прыцэльваецца гэтага курсу на такое неўмяшанне, ці умяшанне толькі ў тых сітуацыях, калі пачынаюцца вельмі рэзкія скокі курсу даляру, то гэта абсалютна нармальны працэс, таму што мы ж ведаем, што ў нас ўжо традыцыйна не першы год вакол новага года пачынаецца пэўны ажыятаж на пакупку замежнай валюты, у першую чаргу даляра, так што фактычна пакуль што я не бачу ніякіх праблемаў менавіта вось каб рабіць гэтай высновы на падставе гэтых дзён. І падаецца, што і ў новым годзе то фактычна галоўнае і бадай што адзінае дасягненне Нацбанку і ўвогуле можна казаць ўраду, гэта была пэўная макраэканамічная стабілізацыя, якая фактычна дазволіла трымаць такі курс, пры тым, што ён сапраўды быў дастаткова хісткі, не было такога ўжо татальнага 100% адміністратыўнага кантролю гэтага курсу, як, напрыклад, у 2011 году. Гэта быў ось такі амаль што плаваючы з невялічкімі інтэрвенцыямі Нацбанку курс, і магчыма гэта было з аб'ектыўных прычынаў. Па-першае, добрая знешняя эканамічная кан'юнктура, праз продаж, напрыклад, растваральнікаў, нават ось злота валютнай рэзервы крышку зраслі, то бок ось так сталася, тут і ёсць заслугі ўраду, і ёсць такія аб'ектыўныя прычыны.
Сярод тых прагнозаў, якія вельмі шмат гучалі на перададні новага году ў розных СМІ наконт курсу даляра, напрыклад, на бліжэйшы час і на канец года. Які, на вашу думку, выглядае найбольш рэалістычным? Якім можа быць курс беларускага рубля?
Тут я бы хутчэй за ўсё спаслаўся на цікавыя апросы, які правяла адна кансалтынгавая фірма. Яна фактычна апрасіла шэраг топ-менеджэраў 16, здаецца, беларускіх банкаў. І ось цікава, што гэтыя топ-менеджэры у большасці схіляюцца да таго, што на працягу ўсяго года будзе такая павольная дэвальвацыя. Частка прадугледжвае ці чакае яе ў параметрах недзе да 20%, іншая частка недзе палова так чакае крышачку больш. Але ж, ну, прынамсі, да першай паловы года большасць гэтых саміх банкіраў лічыць, што сітуацыя не будзе нейкай такой зусім ужо нестабільнай. А вось што тычыцца другой паловы года, то тут ўжо шмат у каго няма ўпэўненасці, і тут розныя фактары. Галоўных два фактары, гэта, канешне, тое, што мы пакуль што не маем сталых коштаў на нафту, ёсць толькі дамоўленасць па першым квартале. І другое, гэта праблема нашага знешнегадлёвага балансу. Знаў ж такі, былі растваральнікі, зараз яны зачыненыя. Ці будзе нейкая замена ў гэтым годзе, гэта вялікае пытанне. Калі не, то, канешне ж, адной з галоўных праблем будзе, як мы будзем абслугоўваць дэфіцыт знешнегандлёвага сальда. Так што вось на першыя 6 месяцаў яшчэ больш-менш можна рабіць нейкія прагнозы, а потым ужо цяжка, тым больш што мы ведаем, у гэтым годзе ў нас вельмі вялікія выплаты па знешнім нашым запазычанасцям, недзе 3,1-3,2 мільярды даляраў. Так што застаецца пакуль што толькі чакаць.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Яўгенам Прыгерманам гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях свабоды. На Магілёўшчыне жыхары райцэнтру Горкі працягваюць сутыкацца з недаробкамі будаўнікоў, якія рыхтавалі горад да дажынак. Фэст адбыўся 3 месяцы таму. Днямі ў цэнтры горак сямейная пара правалілася пад брук. Тэму жыцця ў горках пасля дажынак працягвае Андрэй Белагубаў.
Муж і жонка ўвечары выйшлі на шпацыр. На падыходзе да цэнтральнай плошчы райцэнтру, якая да дажынак называлася плошчай Леніна і якую перад фэстам цалкам рэконструявалі, усё і здарылася.
Пашлі, разгаварывалі, дзяржаўся за руку і праваліліся неожыданна пад плітку. Жына настолько испугалась, што не магла разгаварываць, не магла встаць, у неё ногі не дзяржалі. Всё полностью тряслось, то есть она вообще не понимала, что происходит. Может быть, это хорошо, что и мы попались туда именно молодые. Так вылезти хотя бы смогли. Если бы туда пожилой человек упал, или либо ребенок, либо просто мать с ребенком. Последствия могли бы быть гораздо хуже.
Оповедая про здоровье спадар Олег. Поводле суразмовцы шкода обмежавалася шоком у жонки, запыцканной вопраткой. Тым не меньше гутарцы семейники заявляют, что избираются судиться.
Блин, иск подавать в суд. Как говорят, это в принципе тепловая энергетика отвечает за этот объект. Ну, будем искать, кто на самом деле виноват.
Вот люди, вы, видать же, рассказывали им про то, в какую ситуацию опынулись. Вот как люди реагуют.
Вообще шок у людей, они не могут вообще понять, как это произошло, и только слышу сразу от всех: судиться, только судиться.
Сегодня у отделе жилево-коммунальной господарки райвыканкаму поведомили, что конфликт удалось залагодить.
Тепловая энергетика не отказывается от своей вины, она согласна им это все платить, пускай предъявляют расходы и все. Там получается, что труба, которая в срок годности уже подходила к износу, трещина появилась, вымоена воды и вымывалась вся грунт.
Признала супрацовница отделу. Здарэнне сямейнай пары першае ў горках пасля дажынак, якое магло скончыцца бядой, пакуль абышлося. Тым не менш, яно нагадывае, што недаробак у паслядажынкаўскім райцэнтры засталося багата. Плітку, як кажуць жыхары гора, клалі наспех. У першую ж залеву яе пачало змываць.
Я жыву возле цэнтральнай кацельні. Снег сыпецца, ложыць асфальт. Тротуарную плітку началі, не дакончылі, бросілі, тротуарная плітка ляжыць на вуліцы да сих пор. Ай, снег растаіць, прыязджайце. Будзе кругом недоробки. Какое лето было? Дождливое, но все ложили. Все это провалится.
Наракая городская пенсионерка спадарыня Галина. За бруком терминового ремонта запотребовал культурно-забавляльный комплекс. Его залило водой. Люди стверджают, что он не был, як след, подрыхтованный до дожинок, який урочисто открыл Александр Лукашенко. Ти довели до ладу комплекс, тут еще жихары не ведают. Говорить одна из жихарок.
Пока работы прекращены. То есть видимых работ, вот как раньше были, вокруг амфитеатра, не видно, нету там никого. Лежат еще какие-то кучки, там сейчас все снегом присыпано. Что там лежит, трудно сказать.
Фото с городскими недоробками у интернете сбирают багато комментаров. Так было, коли змыла плитку, то ж повторилось и коли студенты академии иллюстровали фотоздымками умовы проживания у интернатах, сдаденных до дожинок. У покоях стояла вильгать, речи псавалися. Тема ремонту амфитеатру так само сталася одной из самых популярных. Теперь активно комментуются фото семейной пары, якая провалилась под брук.
Андрей Белагубов, с горок.
Реалити-шоу у навпроставим ефіри. Депардьє нема розниці. Як було з антикорупційною комісією? Дієта номер 10. Про гета, а я ще про психоекспертизу для докторів і пацієнтів у свіжих дзвоночках.
Передача Яна Максимюка пазней у нашым эфіры. У Беларусі ўступіў у дзеянне закон аб выплатах на дзяцей да 3-гадовага ўзросту. Паводле гэтага дакументу, жанчынам-прадпрымальніцам і адвакатам выплаты на дзяцей будуць скарочаны ўдвая. Праваабаронцы заявляюць, што новы закон уводзіць дыскрымінацыю паводле прафесійнай прыналежнасці і парушае прынцып сацыяльнай роўнасці ў грамадстве. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Новы закон прадугледжвае для дзіцяці да 3 гадоў штомесячную выплату ў памеры 35% ад сярэдняга заробку па краіне. Калі ў сям'і двое ці больш дзяцей, то сума павялічваецца яшчэ на 5%. Аднак для дзяцей мамаў, адвакатаў і індывідуальных прадпрымальніц гэтая выплата скарачаецца ўдвая. Індивідуальна предпримальниця Селігорську Тетяна Кучинська мяркує, що гэткім чынам жанчын-адвакатаў і предпримальниць вымушаюць працаваць, але паўнавартасна гэта зрабіць немагчыма.
Ну, несправедліва гэта. Так нельзя. Если мама сидит в декретном отпуске, она не должна рваться бегать там и на работу, и за ребенком смотреть. Во-первых, это и поездки. Это дитя бросать надо. А рынок это, если ты налог заплатил, то надо, если ты работаешь, значит ты работай. То и то это просто невозможно, невозможно. Вообще всегда предприниматели считают какими-то отбросами. Почему? Мы же даем, как говорится, и доход государства, и налоги платим, и соцстрах платим. А отношение такое просто, ну, несправедливо это.
Новым законом скасавана таксама дадатковая даплата на дзяцей да 3 гадоў, народжаных па-за шлюбам. Гэта норма і абмежаванне выплат для дзяцей жанчын-адвакатаў і прадпрымальніц не скіраваная на паляпшэнне дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне, кажа прадпрымальніца і праваабаронца Ларыса Насанович.
Конечно, это такой подход. Он, во-первых, ошибочен в смысле государственной политики. У нас и так сейчас в Беларуси рождаемость желает, как говорится, быть лучше. Во-вторых, он какой-то даже аморальный, я бы сказала. Что в государстве делят детей на две группы. Большинство населения, они как бы находятся преимущественно в положении по отношению к детям предпринимателей и детям адвокатов. Государство у нас создает вот такие вот условия, что, в общем-то, прироста населения в Беларуси в ближайшие годы ожидать не приходится.
Порушением принципа социальной справедливости новые правила выплатов называя юрист правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович.
Безумовно, этой нормой творает ситуацию социальной неровности, потому что, навык, когда обмежевывать ту или иную категорию, треба было сходить из реальных доходов той или иной особы, а не с той вида деятельности, якими она занимается. Я мощно сомневаюсь в том, что полновартостный уход за детем может предугледжевать можливість одночасно і працювати як адвокатом, так і предпринимальником. Ну і, на мою думку, принцип соціальної справедливості вона, безумовно, не виконує.
Закон о порядку виплати допомоги по догляду за дітьми до 3 років набив юридичну силу 1 студеня 2013 року.
У ситуації розбиралася Галина Бакунчик. Я нагадаю, що поводле нового закону жанчинам-предпринимальницям і адвокатам виплати на дітей будуть скорочені удвоє. Завтра. Історичний календар свободи.
10 студеня у африканской країні Бенін день вуду. Спеціально виділені для ритуалів і обрядів гэтага африканського культу, які, дякуючи вивезеним з чорного континенту рабам, розповсюдився так само і в Америці, особливо у країнах Карибського басейну. Было нечто подобное и у тамтейших индейцев, и у славянов, и у Азии здаралося, нечем таким займалися, але массовую культуру іншие модификации вуду нияк не затекавили, а вот африканско-гаитянские еще як. Не умеет человек любить свое. Знакомство с вуду начинается с африканского футболу. Тамтейшие команды еще и теперь, бывая, мають у своем складе не только лекара, массажиста и психолога, але и своего полкового капеляна, нанятого за добрые гроши шамана, который занимается выключно тем, что с допомогой черной магии разладживает тактичные схемы суперников и насылает остеохондроз на костки полуоборонцев и косовокость на форвардов. Матчи перетворяются таким чином у двубої чарівників, гульці робятся елементом чисто декоративным. Беларусы называют себя христианским народом, але тут спрадвеку жили иудеи, мусульмане и, вядома, адепты вуду. Знакомитые бабки, что ведают рецепты наговорных зельев и за умеренный кошт нашепчуть замову от любой пошасти, от даи до гаймариту. Тих, хто не забувається на звичаї продків і, здаючи комусь квартиру, розбиває у її, на щастя, ртутний термометр. Усі гэтыя форуми у сетеві, де колективная ненависть до створеної попередньої віртуальної ляльки мусить врешті ударить реальную гадюку у саме серце. Ворожба на недопитой начальником каве и на российской нафте, вера у барабашек и гаючую силу мочи, астропрогнозы на год конца свету. Бесплатная раздача иголок, якія кожный законопослухмяный громадянин обязаны утыкнуть у чучела пятой калёны. атеїстичної паніхіди і гукання з могил героїв давно забитої війни. І нездарма менавіта майстром вуду назвав Віктор Мартінович народного самородка, мастака Миколая Тарасюка, автора геніальної лялічної композиції «Смерть мужика каля самогонного апарата». Де ж храми вуду? Де представник ад вуду у раді паморальності? Інтелігентний товстенький вурдалак з мораллю до колена. Де свобода віровизнання? Чого бояться? Ясно ж і так, що усі ми, незалежно від релігії і політичних поглядів, любим вуду, практикуємо вуду і ніколи не супраць посядеть з вудой каля мутних водов віри у вичваренні.
Що було завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг. Студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керовник незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом двух месяцев. Нового году.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Наста Дашкевіч отримала первое спотканье с мужем, политвязнем Дмитром Дашкевішем. Спотканье у городенской турме доужилось 2 години. И не размовляли про шкло у покоя для короткотерминовых спотканья у присутности милициянтов и инших зняволенных с ихними свояками. Александр Лукашенко подписал указ, згодно з яким з державного бюджету видатковується больше за 300 тысяч доляров на модернизацию президентского интернет-порталу. У Беларусі вступив у дзеянне закон об выплатах на дзяцей до 3-гадовага ўзросту. Паводле гэтага документу жанчынам-прадпрымальніцам і адвакатам выплаты на дзяцей будуць скарочаны ўдвая. Правабаронцы заявляюць, што новы закон уводзіць дыскрымінацыю паводле прафесійнай прыналежнасці і парушае прынцып сацыяльнай роўнасці ў грамадстве. На Магілёўшчыні жыхары райцэнтру Горкі працягваюць сутыкацца з недаробкамі будаўнікоў, якія рыхтавалі горад да дажыдак. Днямі ў цэнтры Горак сямейная пара правалілася пад брук.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрынка 111» огляд листу наших слухачов. Летась у наших программах часто гучала тема громадских протестов у Смолявичах супраць будаўніцтва беларуска-китайского индустриального парку. Калі справа дойдзе да рэалізацыі гэтага шматмільярднага праекту, то многім мясцовым жыхарам, а таксама